Слово «Благодать» представляет проповедь «Свобода христианина». Проповедует пастор Виталий Рашко.
Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. А мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. Вы шли хорошо. Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? Такое убеждение не от призывающего вас. Малая закваска заквашивает все тесто. Я уверен в вас в Господе, что вы не будете мыслить иначе. А смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение. За что же гонят меня, братья, если я и теперь проповедую обрезание? Тогда соблазн креста прекратился бы. О, если бы удалены были возмущающие вас. К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается: «Люби ближнего твоего, как самого себя». Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследуют. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Я хотел бы вас немножко познакомить с контекстом всего послания Галатам. Очень важно для нас увидеть, почему эта пятая глава начинается именно так. Все послание Галатам, оно имеет эту тематику христианской свободы, которая, в принципе, основана на вере, на оправдании по вере в Иисуса Христа. Первых две главы, они говорят, в принципе, о Евангелии как откровении. Апостол Павел в первой и второй главе рассказывает о своем личном обращении. Он говорит о том, что его авторитет, его служение – его апостольство, оно полностью зависит от этого откровения. Он очень много раз использует слово «благовествование». Или говорит «я благовествую». И он говорит «я благовествую не потому, что меня, возможно, избрали люди, но потому, что Господь открыл для меня что-то. И Он открыл для меня Своего Сына, Иисуса Христа». То есть он говорит, что Иисус Христос, Его слава, Его величие, Его служение, смерть, воскресение, Его божественная природа для меня были открыты. Для меня были открыты свыше. Сам Господь призвал меня, и Он от утробы, который избрал меня, Он открыл для меня Евангелие. Он открыл для меня, что в Иисусе Христе благая весть. Он говорит, вся моя жизнь, в принципе, основана на этом откровении. То есть Евангелие как откровение. 3-4 глава, он продолжает говорить о Евангелии. Но теперь он открывает другой аспект. Он говорит, Евангелие благое, благая весть, потому что она несет в себе очень важную истину об оправдании. Евангелие как оправдание. В этом суть каждого верующего христианина, его радости. Он оправдан, он объявлен Богом свободным, чистым, святым, оправданным. Оправдание – это объявление, официальное, легальное объявление, что кто-то теперь в правильных отношениях с Богом. Об этом говорит 3-4 глава. Апостол Павел продолжает эту же тематику в 5-6 главе. И смотрите, в первых двух он рассказывал о том, что Господь сделал с ним, открыв ему Евангелие. В 3-4 он рассказывает о Евангелии как оправдании. В этом оправдании и есть благая весть для всякого верующего в Иисуса Христа. Это доктринальные главы. И в 5-6 главах он еще один аспект открывает Евангелия – освящение. Почему это важно, друзья? Потому что очень часто мы, когда слышим слово «Евангелие», мы иногда сводим его только к определенным текстам, которые говорят о смерти Иисуса Христа, Его жизни, Его смерти, Его воскресении, Его вознесении и Его втором пришествии. На самом деле, всего лишь согласие с этими фактами не является Евангелием. Но апостол Павел, говоря о Евангелии в послании Галатам, он показывает, что это Евангелие на самом деле может быть перестать Евангелием, или вдруг появляются у людей другие замены Евангелия, когда они к этому Евангелию еще что-то прибавляют. И он в этом, именно в этом объясняет, в этом послании, что Евангелие по вере в Иисуса Христа, в Его праведность, на самом деле является исключительным. Ничто другое не может быть добавлено к этому. И вот последние вот эти две главы, 5-6, он показывает о практическом Евангелии, то есть Евангелие в действии. Евангелие не просто как исторический факт, что Иисус Христос это совершил, что Он был на Голгофе, что Он воскрес. Не только доктринальная часть, но Евангелие как практическая жизнь христианина. И поэтому в 5 главе, 5-6 главы, в принципе, они говорят о Евангелии, его практической части, его практическом аспекте. Если на самом деле мы возьмем только 5-6 главы, без первых четырех они невозможны. Потому что то, о чем говорит апостол Павел в 5 главе, касается только тех, которые уже приняли Евангелие. На самом деле, с другой стороны, мы можем, дорогие друзья, очень важно для нас это помнить, мы никогда не сможем исполнять 5-6 главы, мы никогда не сможем на самом деле практически подходить к Евангелию, если мы не услышали суть первых четырех глав. Апостол Павел обращается к ним в 5 главе и рассказывает им, и он начинает им объяснять, каким же образом вот этот факт, который произошел однажды 2000 лет назад на Голгофе, каким это образом то, что произошло на Голгофе, теперь имеет прямое, действенное, эффективное влияние на мою жизнь. Сейчас, в понедельник утром, во вторник днем, в среду вечером и так далее. Итак, 5 глава. Мы ее можем поделить на четыре таких важных аспекта. Опять-таки, это не все, что мы можем найти, скажем, в Библии. Мы можем еще больше найти в других текстах. Но данный текст, в принципе, можно поделить на четыре части. Он говорит о четырех важных аспектах этой свободы. В первую очередь, в первом стихе мы находим призыв к свободе. Призыв к свободе. Второй стих по 13 мы находим препятствия к этой свободе. Апостол Павел говорит, что может человеку препятствовать христианину, что будет мешать ему быть свободным во Христе. С 13 стиха по 21 мы можем заметить очень важные моменты. Я их назвал правила свободы, которую дает Христос. Правила свободы. С 13 стиха по 21 стих. И последний очень важный аспект этой свободы – это признаки свободы, которую дает Христос, 22 по 26 стихи. Итак, мы посмотрим на первый стих, где апостол Павел призывает к свободе. Апостол Павел говорит, итак, стойте в свободе. Это первый призыв, который он говорит в практической стороне. Кстати, он здесь не говорит о чем-то, возможно, большом, что мы часто думаем, с чего начинается или как продолжается христианская жизнь. Он говорит просто-напросто, понимайте, познавайте, цените, каким-то образом понимайте и живите этой свободой. Стойте в свободе. Обратите внимание, что он говорит, стойте в свободе, которую дал вам Христос. То есть, если Христос на самом деле не дал этой свободы, в ней невозможно стоять. И для этого нам бы надо было, наверное, до пятой главы хорошенько проштудировать первые четыре главы. Но опять-таки, он призывает стоять в этой свободе. В ней могут стоять только те, кто уже ее имеет. Вот это парадокс христианской жизни. Бог говорит, что вы уже святы. И в то же самое время он очень часто призывает нас к тому, чтобы мы освящались. Бог говорит, что мы уже мертвы для греха, и Он тут же говорит, чтобы мы распинали свою плоть каждый день. Это парадокс христианской жизни. С одной стороны, Библия говорит, что это уже совершено, но говоря о том, что это совершено, Библия тут же нам призывает и говорит, имейте это, практикуйте то, что уже совершено в вашей жизни. Апостол Павел здесь говорит то же самое. Стойте, говорит, в свободе. Контекст 3-4 глав, кстати, говорит нам о том, что быть свободным значит быть, или даже вернее стать, Детем Божьим. 4 глава, 5 стих, вы можете перелистать немножко и увидеть сзади, немножко пораньше вы можете увидеть 4 глава, 5 стих. «Чтобы искупить подзаконных, Христос Иисус пришел, когда пришла полнота времени, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего Ава Отче. Поэтому ты уже не раб, но сын». Обратите внимание, что здесь свобода приравнивается к усыновлению. То есть стать сыном или Детем Божьим, это значит стать свободным. Стоять в этой свободе могут только дети Божьи. И дети Божьи – это те, которые имеют Духа Святого. От чего же эта свобода? В первую очередь, мы можем несколько текстов посмотреть. Это от греха. Римлянам 6 глава 18 стих говорит о том, что мы на самом деле теперь стали рабами праведности. Мы перестали быть рабами греха. Это свобода от порочной совести. Евреям 10 глава 22 стих говорит о том, что кровь Иисуса Христа, она избавляет нас, она искупляет нас, она спасает нас от порочной совести. Римлянам 5 глава 1 стих мы читаем о том, что те, которые оправдались верою в Иисуса Христа, теперь свободны, и они свободны от осуждения, от гнева Божьего. Дети Божьи, они свободны от греха, от порочной совести, от мертвых дел, от гнева Божьего. И они свободны от тирании и страха перед смертью, перед будущим, от тирании сатаны. Я хотел бы несколько моментов здесь подчеркнуть в первом стихе. Прочитайте его еще раз. Апостол Павел говорит, «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». В первую очередь, это духовная свобода. Это духовная свобода. Это не политическая свобода, к которой часто люди стремятся. Это не физическая свобода, потому что люди очень часто могут быть свободными, то есть не сидеть в тюрьме, но на самом деле быть далеко не свободными, в том смысле, о котором говорит здесь Писание. Это не финансовая свобода. Очень часто мы путаем, христиане, что финансовая свобода на самом деле это та свобода, о которой говорится и о которой обещал нам Христос. Многие люди так даже и проповедуют. Это не только не политическая, не физическая, не финансовая, это даже не религиозная свобода и не эмоциональная. Очень часто люди стремятся к какой-то эмоциональной свободе, ту, которую они могли бы прочувствовать. Это не мирская, не душевная, даже не интеллектуальная, не та, которую мы можем до конца понимать. Это свобода, которую дает Дух Святой, о чем мы прочитали уже в нескольких стихах. 4 глава особенно, очень часто апостол Павел повторяет о том, что Дух Святой освобождает нас. И помните, когда он говорит, Послание Коринфянам, 3 глава, 18 стих, где Дух Господен, там свобода. То есть, где Дух Божий пребывает, там человек свободен. Мы больше поймем, если мы чуть-чуть дальше посмотрим этот же стих. Он говорит, это свобода, которую даровал нам Христос. Это свобода незаслуженная. Эту свободу мы не можем достигнуть сами. Эта свобода дается, она даруется для нас. Мы не можем ее достичь войной. Мы не можем ее достать где-то в драке. Мы не можем ее где-то поймать на каких-то сеансах. Эту свободу мы не можем где-то найти вне церкви или даже, возможно, в какой-то нашей религиозной деятельности. Эта свобода незаслуженная, она дается, даруется нам. Еще один очень важный элемент здесь этой свободы – это Христова свобода. Это Христова свобода. Это Он освобождает. Это Он делает свободными. Почему это важно? Если человек думает, что он свободен, но его не освободил Христос, он на самом деле не свободен. Он может быть чувствовать себя свободным, он может быть выдвигать политические кампании для того, чтобы быть свободным. Он может быть много делать в своей жизни, чтобы стремиться к какой-то свободе. Но на самом деле только тогда и те, кого Христос освобождает, те свободны. Это Христова свобода. В Иоанна 8:36 Иисус Христос сам говорит: «Если Сын освободит, тогда истинно свободны будете». Это свобода в понимании Христа, который является достаточной жертвой и платой за мои грехи, таким образом, что я принят Богом. Эта свобода заключается в том, что я теперь, будучи спрятан во Христе, я могу быть свободным в Божьих отношениях ко мне и в моих отношениях к Богу. Я Его дитя. Это свобода, которая исходит от природы Христа. Но апостол Павел что-то интересное говорит в конце этого стиха. Он говорит, и не подвергайтесь опять игу рабства. Христианин очень способен к тому, чтобы сам по себе на самом деле залазить в то, что далеко не свобода. То есть это свобода, которую, может быть, в какой-то мере можно, она станет для нас не совсем ясной, понятной. Апостол Павел, призывая нас к свободе, он во всей остальной главе он объясняет эту свободу. И таким образом он призывает нас к свободе, он хочет, чтобы мы ее понимали, чтобы мы ее в ней жили, чтобы мы держались за эту свободу, чтобы мы не упускали эту свободу, чтобы она была нашей. И действительно, мы можем держаться за эту свободу только лишь потому, что Он нас освободил. Бог нас освободил. Это свобода духовная, незаслуженная. Это свобода, которую дает Христос. К такой свободе призывает нас апостол Павел в первом стихе. Во второй главе, по 13 стих, вернее, в этой же главе, со второго стиха по 13 мы читаем и можем увидеть, апостол Павел перечисляет некоторые препятствия к этой свободе, которую дает Христос. Препятствия к свободе, которую дает Христос. Со 2 стиха по 13 мы находим первое – легализм. Обратите внимание на 2-3 стих. «Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа». Еще свидетельствую всякому человеку, который обрезывается, что он должен исполнить весь закон. Другими словами, он говорит об одном очень важном ритуале, который присутствовал в жизни иудеев, который был очень важной частью религиозной жизни. Этот ритуал, кстати, был очень важным благословением в самом начале. Господь дал это как символ, как напоминание о благословении, которое даст Он народу своему. Но смотрите, что произошло. Этот обряд, обрезание или ритуал, стал настолько важным, он начал превосходить самого Бога. И народ еврейский, он взял этот ритуал и сделал его для себя не символом, а способом, как достигать свободы или спасения. Способом, как спасаться. Это очень похоже на то, как многие люди очень часто, начиная, имея доброе начало, скажем, Bible study, начинается очень хорошее начало, но оно становится ритуальным, безжизненным и в то же самое время настолько важным по религиозным стандартам, что человек не хочет его отдать. Он видит в этом спасение. Легализм, другими словами, это что-то, чем человек пытается заслужить благорасположение Бога к себе. Это легализм. Когда человек, еще раз, когда человек пытается расположить Бога к себе своими делами, когда он строит свои отношения с Богом на своих делах, это, друзья, совершенно противоположное тому, что учит Евангелие. И это далеко не Евангелие. Когда человек начинает базировать свои отношения с Богом на том, сколько раз он будет в церкви, и как много он будет молиться, и как часто и много он будет знать Писание. На самом деле, друзья, это может стать той ритуальной религиозной жизнью, которая помешает ему быть свободным в Боге, во Христе. Что здесь говорит апостол Павел? Что легализм, желание оправдаться своими делами может стать опасностью, которая избавит, или вернее не избавит, а сделает нас рабами. Рабами дел, рабами ритуальной религиозной активности. Почему? Потому что мы начинаем самонадеянно относиться к этим ритуалам, как к чему-то, что даст нам или расположение Божие, или Его желание быть для нас Отцом. И в этом теряет человек, христианин, теряет радость. На самом деле, начиная хорошее что-то, когда он начинает уповать на свои дела, он со временем теряет радость, потому что эта активность загоняет его в угол. Он перестает радоваться Господом. Он перестает радоваться той свободой, которая во Христе. Он теперь начинает надеяться на свои дела. Это легализм. Другими словами, это обряды, религиозность. Для иудеев это было обрезание. Для католиков, православных это, возможно, таинство или разные какие-то деяния, монашественно и так далее. Для номинальных верующих это, друзья, может стать для нас, даже наша религиозная жизнь, такие как посещение воскресных собраний, пение в хоре, служение в церкви, еще что-либо. Если это становится тем, что дает мне радость, тогда на самом деле вы уже перестали быть свободными. Апостол Павел предупреждает и говорит: «Я говорю вам, что если вы обрезываетесь», другими словами, если перевести в наш контекст, «если вы самонадеянно относитесь к определенной активности своей личной жизни, как к чему-то, что располагает Бога к вам, вы потеряли свободу. Вам не будет никакой пользы от Христа». В третьем стихе он говорит: «Я еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен тогда исполнить весь закон». И он продолжает дальше, и он, в принципе, дальше показывает еще один аспект легализма – субъективизм. Обратите внимание, он дальше говорит: «Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати». Обратите внимание, человек берет Слово Божие и оправдывает себя, он берет Слово «закон Божий» и оправдывает себя тем, что он одно за другим начинает исполнять. Кстати, в этой церкви, в Галатам, в церквах галатийских были даже такие учителя, которые начинали говорить о том, что Христос – это хорошо, но нам нужно еще что-то. И если вы еврей, то и обрезание не помешает. И оно даже добавит вам чуть-чуть к вашей духовности. И очень часто в нашей, даже в такой, самым лучшим наших лучших мотивах, мы часто, друзья, находим... По крайней мере, я нахожу очень часто в себе, когда определенное служение или определенное действие, или определенная активность, она начинает доставлять мне больше радости, чем должна. Это видно тогда, когда определенное служение не становится частью моей жизни или, возможно, его нет в моей жизни. И тогда на самом деле получается, что это служение становится тем же самым идолом. Но что происходит с этими людьми? Апостол Павел обращается к ним и говорит: «Вы, оправдывающие себя законом». Вы, оправдывающие себя тем, что субъективно, смотря на закон, вы берете для себя за основание Слово Божие и считаете, что вы все это можете сделать своими силами. Он говорит, в этом и есть потеря свободы. Начать уповать на свои силы, на свои субъективные переживания, на свое субъективное понимание, начать уповать на это значит потерять радость, которую мы имеем во Христе. Каким это образом видно, друзья? Смотрите, когда Библия повелевает что-то исполнить для нас, мы очень часто ведем себя так, как фарисеи. Мы считаем, что это очень можно спокойно сделать. Мы очень часто, как фарисеи, принимаемся за работу и своими силами начинаем исполнять что-то. На самом деле апостол Павел останавливает нас и говорит, что на самом деле только Христос это может сделать. Почему? Потому что Он один мог понять глубину этого повеления, которое дает Господь. Закон Божий, Он всегда отображал полную природу Божью, полностью Его святость, полностью Его суверенность и так далее. И этот закон Божий, он просто-напросто показывал, должен был показать человеку, насколько он не способен сделать то, что Бог говорит. Но фарисеи, и иудеи, и очень многие так называемые христиане очень просто относятся к Писанию, считают, что они любое повеление, которое там есть, они могут это сделать. И в этом и есть самоуверенная, субъективная, неправильная позиция человека, в которой он теряет свою свободу. Легализм или субъективизм. Субъективизм, о котором говорит в 4, 5, 6, 6, 6 стихе апостол Павел. Он говорит, вы оправдываете себя законом. То, что должно было сразить вас, вы принимаете теперь как то, что может быть дать вам какую-то духовность, может быть, какого-то веса. Он говорит, вы остались без Христа в таком случае. Если звучит закон, звучит Слово Божие, его исполнить может на самом деле один Христос. Даже исполняя самые обыкновенные вещи, мы можем увидеть, что один Христос является ответом на то, чтобы действительно успокоиться нам в том, что мы делаем. Вы оправдываете себя законом, 5 стих, а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Духом ожидаем и надеемся праведности от веры, праведность, которую дает нам Христос, праведность по вере. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. Вера, которая основана на праведности Христа. 7-8 стих, апостол Павел говорит еще об одном опасном аспекте или опасной вещи, которая будет препятствием для нас в свободе, для свободы. Это отклонение от слова. Обратите внимание, 7, 8, 9 стих, там написано, вышли хорошо. Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? Такое убеждение не от призывающего вас. Малая закваска заквашивает все тесто. Смотрите, что он говорит. Вы начали идти в христианском пути по вере. Но теперь, говорит, что-то произошло с вами, что вы не берете истину за единственный метод для того, чтобы двигаться в вашей жизни. Он говорит, на самом деле, этим называет он еще один вот этот аспект, как препятствие, отклонение от слова. Большое отклонение, оно всегда начинается с маленького. И учителя, которые были в Галатам, они, в принципе, говорили, Христос, окей, нормально, но давайте еще. Или, может быть, проповедовали, создавали такое впечатление, что люди думали, что кроме Христа еще где-то есть, возможно, в этом я еще могу найти покой, или в этом и в другом каком-то обряде, или в каком-то ритуале. Он говорит, такое отклонение от слова на самом деле является препятствием к свободе. Вышли хорошо, что же вас остановило? Почему вы перестали покоряться истине? Такое убеждение не от призывающего вас. Большое отклонение, всякая ересь. Апостол Павел здесь, в принципе, говорит, оно начинается всегда с небольших отклонений. Сперва оно и незаметно, но через некоторое время человек оказывается в совершенно другой стороне. Я когда-то помню, слышал пример об одном регенте, который пришел в церковь. Когда он пришел в церковь, ему не понравилось, где стояло фортепиано. И он предложил для всей церкви переставить фортепиано с одного угла в другой. Он имел свои соображения, он говорит, что так правильно, он на это учился и так далее. Вся церковь взбунтовалась, и он тогда решил сделать совершенно другое. Знаете, что он сделал? Он каждый раз приходил раньше на собрание, и перед собранием он потихоньку передвигал этот рояль. И через буквально полгода люди не заметили, тот рояль, который стоял в той стороне, стал совершенно в другой, и никто даже не спрашивал. Апостол Павел, в принципе, вот в этом тексте он говорит, что вы начали отклоняться от истины, и этот момент, когда человек отклоняется от истины, когда Слово Божие перестает быть для него фундаментом, когда Слово Божие перестает для него быть практическим основанием для его жизни, он теряет свободу. Он теряет свободу. Почему? Потому что только один Господь, Он на самом деле знает и правильно интерпретирует все, что происходит в нашей жизни. Он говорит, в тот момент, когда мы начинаем не покоряться истине, это становится препятствием к свободе. Интересное слово еще мы находим, интересную фразу мы находим в 11-12 стихе. Апостол Павел говорит, соблазн креста. Называя легализм, субъективизм, когда человек основывает свое представление о Боге на собственных чувствах и понятиях, когда он отклоняется от слова, он называет еще одно – отвержение креста. Отвержение креста. Смотрите, что здесь Павел говорит. «За что же гонит меня, братья, если я и теперь проповедую обрезание?» Другими словами, он говорит, «Если я проповедую обрезание, то почему же они тогда меня гонят?» Он говорит, что он не проповедует этого. Смотрите, что он дальше говорит. Тогда соблазн креста прекратился бы. Интересная фраза. Соблазн креста. Само слово соблазн в английском языке – это offense. Это то, что, чем человек презирает, то, на что он не может смотреть, то, что он не хочет видеть. И апостол Павел говорит, что многие люди, когда на самом деле они слышат о кресте, они не хотят об этом слышать, и они не принимают этого по одной причине. У креста, когда стоит человек, там у креста он видит, к чему приводит результат всех его действий. Он видит, к чему приводит вся его религиозная деятельность. Он видит, что заслуживает вся его духовность. Он видит, что на самом деле стоит его праведность. Смотря на Иисуса Христа, человек видит на самом деле, вот что я заслуживаю. Со всей своей духовностью, со всей своей праведностью, вот что я заслуживаю. А это всегда бьет по гордости. И человек не хочет быть у креста, он не хочет жить у креста, он не хочет верить в крест Христа, на котором он умирал. Почему? Потому что крест Христа, он разбивает всякую гордость и не дает человеку малейшего шанса уповать на свои силы. Там, когда человек стоит на Голгофе, он видит Христа, который беспомощный. Христа, который олицетворением является всего человечества перед Богом. Оно заслуживает одного наказания. И апостол Павел говорит, смотрите, говоря о том, что он проповедует, вернее, что он не проповедует обрезание, а проповедует крест, который перечеркивает всю мою духовность, он говорит, что в этом и есть, в соблазне креста, и есть препятствие для многих. Когда они отвергают крест, когда они не хотят практически жить у креста, распиная самих себя, когда они не хотят смириться с тем, что Бог думает о грешном человеке, это является препятствием для их свободной жизни. Очень бегло. Мы посмотрели со 2 стиха по 12 стихи. Вот эти четыре препятствия к свободе, которую дает Христос. И еще одно мы находим в 13 стихе. Апостол Павел говорит, к свободе призваны вы, братья, только бы свобода не была поводом к угождению плоти. Мы можем увидеть, что это тоже является таким очень сильным, даже иногда препятствием к свободе, которую мы имеем во Христе. Наши собственные плотские желания. Плоть в данном случае, кстати, не относится к физическому телу, а относится к нашим греховным, самоцентричным наклонностям и желаниям. К свободе вы призваны, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти. Он говорит о том, что наши личные желания, они на самом деле не ведут нас к свободе, они делают нас порабощенными, они забирают от нас свободу. И таким образом, я хотел бы сейчас на самый основной текст определить, вернее, обратить ваше внимание, на который, в принципе, я готовил на сегодня и хотел только на этот текст проповедовать, но увидел, насколько он важен в контексте всей главы. С 13 стиха по 21 апостол Павел говорит о правилах свободы, которую дает Христос. Он призывает нас к свободе, он показывает нам, какие препятствия есть для свободы. Легализм, субъективизм, отклонение от слова, отвержение креста, наши собственные плотские желания. И здесь, в этих стихах, с 13 по 21, апостол Павел показывает правила свободы, которую дает Христос. Смотрите, 13 стих, опять он пишет: «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг друга, ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя». Когда мы размышляем над 13 стихом, я хочу, чтобы вы увидели, как апостол Павел деликатно начинает показывать им, каким образом свобода на самом деле может стать реальностью для нашей жизни. Свобода от греха, свобода от гнева Божьего, свобода от страха, свобода от разных-разных удовольствий, разных желаний, которые нас так часто порабощают. Первое, он говорит, как применение. Избегайте угождать своим самоцентричным и греховным желаниям. Когда он говорит, что вы свободе призваны, братья, только бы ваша свобода не была поводом к угождению плоти, он на самом деле предупреждает их и говорит, что ваша плоть, она состоит из самых разных желаний. И ваши желания, они обычно сами по себе греховные. Почему они греховные? Потому что они очень быстро ведут нас к той свободе, которая на самом деле не есть свобода библейская. Эти желания сами по себе не всегда греховные. Мы об этом слышали много воскресений последних подряд. Эти желания очень часто, они сами по себе не греховные, но они могут стать в нашей жизни тем доминирующим принципом или правилом, которое ведет нас. Апостол Павел говорит, научитесь говорить «нет» вашим желаниям. Если ваше желание давлеет вашей жизнью, оно руководит вами, он говорит, научитесь пользоваться этой свободой. Свобода имеет правила. Это тоже парадокс христианской жизни. И первое правило, он говорит, смотрите, чтобы свобода, которую дал вам Христос, она не была поводом к угождению плоти. Научитесь говорить «нет» вашим желаниям. Научитесь, как Христос, будучи Сыном Божьим, угождать Богу, своему Отцу. Откройте Римлянам 15 глава 3 стих. Мы читаем очень важный текст, который говорит нам о том, что Иисус Христос был именно этим человеком, который мог так прожить всю жизнь. 15 глава 3 стих. «Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословия злословящих тебя пали на меня». Ибо Христос, смотрите, будучи Богом, но здесь на земле Он не себе угождал. Апостол Павел пишет и Тимофею очень много раз. Он говорит, Тимофей, убегай от этих желаний, удаляйся от них. Беги от них, уклоняйся от этих похотей. Избегайте угождать своим самоцентричным и греховным желаниям. В этом же стихе во второй половине апостол Павел продолжает говорить следующее. Любовью служите друг другу. И это такая избитая фраза для нас, друзья, служить любовью друг другу. Глагол повелительный здесь стоит, который говорит о постоянном действии. То есть, когда мы не исполняем это действие, мы находимся далеко уже от свободы. И он говорит, любовью служите друг другу. И для того, чтобы вы запомнили следующий принцип, мы находим здесь. Ищите, кому вы можете послужить чем-то. Ищите, кому и чем вы можете послужить кому-то. Это всегда будет требовать от нас времени. Это всегда будет требовать от нас энергии. Это всегда будет требовать от нас нашего решения, даже нашей творческой деятельности. В первом послании Петра, 4 стихе, апостол Петр говорит, «Но более всего имейте усердную любовь друг к другу». Он напоминает о том, что на самом деле правило свободы – это не тогда, когда мы служим себе, но когда мы любовью служим друг другу, когда мы любовью ищем, стараемся находить возможности, чтобы служить друг другу. В первом послании к Коринфянам, 13 глава, апостол Павел перечисляет действия любви, И в этом послании, в этих стихах он не говорит просто, знаете, поэтическими красивыми словами. Я хотел бы, чтобы даже мы прочитали это. Смотрите, что любовь делает. Любовь – это не чувство в первую очередь. Это не то, что мы, возможно, представляем себе. Любовь имеет совершенно другое направление. Опять-таки, совершенно другая концепция любви открывается нам в Слове Божьем. Вы скажете, как мне любить моего ближнего? Первое, смотрите, 4 стих. Любовь долготерпит. Любовь милосердствует. Любовь не завидует. Любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь на самом деле никогда не перестает. Хотя и пророчества прекратятся, языки умолкнут и знание упразднится. Несколько таких действий любви, которые мы видим здесь. Апостол Павел говорит, любовью служите друг другу. Обратите внимание, как он говорит, у вас есть свои желания, не потакайте им. Научитесь говорить «нет» вашим желаниям и служите не себе, говорит, а служите друг другу. И служите любовью друг другу. Каждый контекст, смотрите, нет формулы. Почему эта фраза, она часто звучит как просто-напросто заезженные слова? Потому что контекст каждого из нас в нашей жизни совершенно разный. Мы встречаем разных людей, мы ездим в разных машинах, мы живем в разных домах. У нас разный neighborhood, мы в разных классах, мы в разных школах. И любовь на самом деле, человек, который любит, он всегда, соответственно, контекста, где он находится, он проявляет эту любовь. Он ищет послужить не себе, а другому. И я тут же хочу, чтобы вы сразу написали для себя очень важный принцип, который я нахожу особенно практичным для меня самого. В 14 стихе апостол Павел говорит, ибо весь закон в одном слове заключается, люби ближнего твоего, и добавляет фразу, как самого себя. Давайте мы не пропустим эту фразу, как самого себя. Апостол Павел говорит о том, что мы уже себя любим. Очень часто люди, которые говорят, I hate myself, они в это же время кушают айскрим. Они говорят, I hate myself, I don't like myself. И в то же самое время они берут и пьют воду. Они любят себя. Они обманывают. На самом деле они очень любят себя. Куда еще больше любить себя? Но смотрите, что апостол Павел говорит. Говоря о любви к ближнему, он говорит, возлюби ближнего твоего, как самого себя. И смотрите, какой важный принцип я для себя всегда повторяю. Он очень хорошо работает. Очень хорошо работает. Напоминая о том, что мы уже любим самих себя, мы можем извлечь этот принцип следующим образом. Используйте каждое личное желание как напоминание любить других, служить другим, а не себе. Используйте каждое напоминание, вернее, каждое свое желание, используйте как напоминание служить другому человеку. И там, где вы находитесь, это, возможно, будет ваш брат, возможно, будет ваша мама, ваш отец, может быть, ваша дочь, если здесь есть папы, я вижу, что есть, может быть, ваш сын, может быть, даже ваш внук. На самом деле, смотрите, что Павел говорит, вы уже себя любите. И точно так, как вы любите самого себя, используйте эти желания как напоминание для того, чтобы точно так же любить других. Если вам хочется покушать айскрим, подумайте о том, что другие, возможно, тоже что-то хотят рядом. Если вам хочется отдохнуть, и сильно-сильно отдохнуть, и вы устали, в первую очередь, смотрите, если я хочу отдохнуть, обычно такая тема, я заслужил этого. Я целый день был на работе, я заслужил этого. На самом деле Библия говорит, нет-нет-нет. Вот именно то, что ты хочешь сейчас отдохнуть, говорит о том, что ты любишь себя. И то, что ты любишь себя, это должно стать напоминанием, что ты должен любить других. Видите, да, что происходит? Это очень важный принцип. Очень важный принцип. Сегодня вечером вы возьмете чашку воды, вспомните о том, что рядом, если есть кто-то, он тоже, возможно, хочет. Спросите у него, если он не захочет или она воды, может, они захотят чаю. Дайте им чаю. А это потребует больше времени, это потребует больше энергии, это потребует больше даже творчества. Как это лучше сделать красивее? Так, избегайте угождать своим самоцентричным греховным желаниям. Ищите, кому вы можете послужить чем-то. Используйте каждое свое желание как напоминание любить других, служить другим. В 15 стихе он говорит, если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Апостол Павел дальше продолжает говорить об этой свободе. И он говорит, следующее правило для свободы. Имейте других людей в большем почтении, чем вы сами. Думайте о других людях больше, чем о себе. Почему? Потому что, когда я думаю о себе больше, чем я есть на самом деле, и когда я даже думаю, возможно, больше о себе, чем о других, вот тогда появляются те вещи, о которых он говорит здесь. Если друг друга угрызаете, здесь два таких зверя, в принципе, слово «угрызаете» используется всегда в животном мире, когда они грызут друг друга. Он говорит, когда вы угрызаете друг друга, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Это происходит потому, друзья, когда мы, возможно, даже мы и не кричим друг на друга, а возможно, даже и не, у нас нет споров или ссор и так далее, но в душе мы готовы загрызть этого человека. Почему? Потому что мы уже подумали о себе и думаем о себе больше, чем нужно. И поэтому апостол Павел, говоря об этом, он показывает для нас этот принцип. Имейте других в большем почтении, чем вы сами. Разве не так? Разве это не правда? Мы обычно думаем о себе лучше, чем о других, больше, чем о других, чаще, чем о других, приятнее, чем о других и так далее. Тоже используйте эти мысли для того, чтобы думать о других больше и лучше и чаще. Но смотрите, вот это радикальная перемена, которую Господь совершает в нашей жизни. Свобода от самих себя. Филиппийцам 2 глава 3 стих. Апостол Павел говорит, ничего не делайте по любопрению. Слово любопрение – это себялюбие. Ничего не делайте из себялюбия. Ничего не делайте по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. И не о себе каждый заботится. В русском языке написано только там еще, его нет там. Там написано не о себе каждый заботится, но каждый о других. В русском языке почему-то там добавлено слово «только», но оно, правда, наклоненным. Не о себе каждый заботится. То есть он говорит вообще о себе, на самом деле переживать не стоит, потому что мы на самом деле любим себя достаточно. Имейте других в большем почтении, чем вы сами. Апостол Павел продолжает дальше и говорит, «Я говорю вам дальше». Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти, они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Обратите внимание на конфликт, на войну. На войну между теперь двумя совершенно разными началами. Мы желаем, как дети Божьи, мы желаем жить для Него. И в то же самое время в нашей греховной плоти мы находим останки этого себялюбия. Мы любим себя настолько, что мы желаем жить для себя. И Он говорит, я говорю вам, поступайте по Духу. Поступайте, как Дух Святой говорит. Поступайте, как Слово, несмотря на то, что у вас есть сильное желание жить для себя. Он не даром здесь перечисляет все это. Смотрите, если же друг друга угрызаете, и потом говорит, я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Слово «вожделение» говорится о сильном желании, которое приносит сладость. И апостол Павел говорит, поступайте, как говорит Дух Святой, несмотря на то, как сильно желание жить есть для себя. Мы можем, в принципе, эти два стиха, 16 и 17, мы можем их озаглавить по таким принципам. Избирайте то, что желает Бог. Избирайте желание Божие. Когда апостол Павел говорит, поступайте по духу, он на самом деле, смотрите, говорит в контексте, это о том, что у нас полно, у нас море, океан разных желаний. Он говорит, ваша плоть, ваша греховная суть, ваша природа, греховные остатки вашей природы, они желают противного Духу. Дух Божий желает то, что угодно Богу. И Дух Божий открывает то, что угодно Богу, желание Божие в Слове Божьем. Он говорит, избирайте, научитесь, практикуйте избирать для себя независимо от силы желания, от страсти, которая внутри есть, жить для себя. Независимо от этого, несмотря на это, научитесь избирать то, что по Духу, и тогда вы не будете исполнять желания плоти. Это огромная война, это конфликт, друзья, который происходит в душе каждого христианина. Каждый христианин, это тот человек, который, он теперь видит, ага, вот это Божье, а вот это мое. Вот здесь я живу для себя, а вот здесь Бог говорит, чтобы я жил для Него. Не христианин не имеет этого. Он на самом деле является рабом своих желаний, своих похотей. Он рабом своих планов, своих разных мечтаний. Апостол Павел говорит, теперь вы, когда свободны, стойте в этой свободе. И он говорит, как нужно стоять вот в этих стихах. Избегайте угождать своим самоцентричным греховным желаниям. Ищите, кому можно послужить. Используйте каждое свое желание, как напоминание любить других. Имейте других в большем почтении, чем вы сами. Думайте о других больше, чем о себе. Избирайте желание Божие. Избирайте то, что угодно Богу, независимо от сильного желания, независимо от силы этой внутренней войны и конфликта. Еще одно очень важное. Если мы внимательно посмотрим, почему апостол Павел вдруг начинает говорить о делах плоти. И он перечисляет много из них. И он все эти заканчивает, вот эти два стиха, 19 и 20, даже три стиха, и 21, все эти три стиха апостол Павел перечисляет вот эти разные дела плоти, всякие разные вещи, которые желает наша природа. Он говорит, все это в каждом человеке есть. Но говорит, я говорю, хочу вам сказать одну вещь, поступающие так, Царство Божие не наследует. В этом сердце не царствует Бог. Тот, кто так поступает, тот, кто отдается всем своим желаниям, тот, кто не считается с тем, что говорит Господь, он на самом деле сам для себя царь. Он сам для себя Бог. В нем нет Царства Божия. Он его не наследовал, он его не имеет, и он его не будет иметь. Если он так будет продолжать поступать. И для этого нужен Христос, чтобы изменил внутренность человека, чтобы он увидел вот эти два теперь важных выбора, которые каждую секунду стоят в моей жизни. Я живу или для себя, или я живу для Господа. И свобода в том, чтобы не поступать для того, чтобы жить для себя, но чтобы жить для Него. И он говорит, поступайте или помните о конечном результате последствия дел плоти. Помните о губительном влиянии плотских желаний и помните о том, что дела плоти на самом деле не есть свобода. Свободный человек – это тот, в котором царствует Господь. Вот почему он перечисляет эти все дела плоти. Он говорит, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство. И смотрите, рядом возле волшебства стоит что? Вражда. Рядом возле волшебства стоит вражда. Мы часто думаем, что, представьте, если бы кто-то, ваш друг, сказал бы вдруг, пойдем сегодня вечером, пойдем поворожим, или пойдем к бабке куда-нибудь, и пойдем мы там будем черным делом этим заниматься, сатанинским. Как бы вы к нему отнеслись? И тут же апостол Павел после волшебства начинает называет вражду, говорит, вражда, даже ссоры, зависть и гнев. Все это очень близко к этому, к волшебству. Все это дела плоти. Все это то, что мы избираем делать. Тот, кто имеет детей, знает, насколько важно для нас помочь нашим детям увидеть, что то, что они делают, это был их выбор. То, как они чувствуют, это был их выбор когда-то. 2 минуты назад. То, что они переживают сейчас, это был их выбор. Это они должны знать, этому мы учимся у них даже. когда мы слышим, что они на самом деле не понимают, не хотят понимать свои ответственности. Апостол Павел говорит, помните о том, что тот, кто на самом деле живет мнимой свободой, то есть угождает себе, в этом мир, в принципе, проповедует свою свободу, тот, кто живет такой мнимой свободой, вот что его ожидает. Он не имеет царства. Он не наследует Царство Божие. Поэтому он говорит, помните о конечном результате выбора той свободы, которую вам кажется. Можно с другими словами сказать, апостол Павел предупреждает их о том, что избирая такие вещи, мы теряем свободу. Человек теряет свободу. Я хотел бы закончить сегодня любимым текстом, который даже если бы вы смогли, я хотел бы, чтобы вы выучили наизусть. Это самый лучший текст, который, наверное, в сжатом формате показывает для нас суть всей христианской жизни. И это мы называем признаки христианской свободы, которую дает Христос. Признаки свободы. Мы говорили с вами о том, что Бог призывает нас к тому, чтобы мы были ответственными за свободу, которую дает для нас Христос. Павел объясняет нам препятствия к этой свободе. Он рассказывает нам о правилах свободы и теперь признаки свободы. Их девять. Их девять. Друзья, все парни, девушки, кто сейчас сидит, признаки свободы, и они здесь, все их девять. Любовь. Радость. Мир. Долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость и воздержание. Покажите мне человека, который в какой-то ситуации продолжает любить вместо того, чтобы ненавидеть, и я вам покажу человека, который свободен. Покажите мне человека, который в моменты самых разных ситуаций может радоваться в Боге, и я вам покажу человека, который на самом деле свободен. Апостол Павел здесь говорит, покажите мне человека, который на самом деле, несмотря на ситуацию, имеет мир в своем сердце, шалом, который имеет мир в своем сердце, несмотря на то, что происходит вокруг. Я вам покажу человека свободного. Итак, он продолжал бы, да, покажите мне человека долготерпеливого в то время, когда рядом неверующий человек далеко не таков. Я вам покажу человека свободного. Покажите мне человека, который только и думает о том, чтобы быть добрым и желает самого лучшего человеку рядом с ним. И я вам покажу человека свободного. Он свободен от самого себя. Покажите мне человека, который продолжает быть милосердным, понимая свою нужду в милосердии Божьем. Я вам покажу человека свободного. Покажите мне человека верного другому, loyal person to another. Я вам покажу человека, который свободен. Покажите мне человека, который кроткий, не думает о себе много. Я вам покажу человека свободного. Покажите мне человека, который умеет контролировать свои чувства, свои слова, свои решения, свои эмоции. Я вам покажу человека свободного. Я сегодня думал об этом стихе обратно. Вы знаете, этот стих помогает даже мне тогда, когда в 3 часа ночи просыпается мой ребенок, и потом в 4 часа ночи, и потом в 5 часов ночи, и потом в 6 часов ночи. Уже утро, но еще ночь. Уже должно было быть утро, все просыпаются, а для меня еще ночь, потому что мой ребенок всю ночь не давал мне спать. Галатам 5, 22-23. Очень хороший тест. От чего я свободен? На самом деле, свободен ли я? И думая об этом тексте сегодня, я хотел просто сделать это вместе с вами сегодня, прямо на собрании, но просто написал вам противоположность. Что значит быть несвободным? Если это признаки свободы, любовь, радость, мир, Благотерпение, благость, милосердие, вера, кротость и воздержание. Если это признаки свободы, свободного человека во Христе, тогда противоположное говорит о том, что он далеко не свободен. Вот они. Противоположное любви на самом деле есть не ненависть, а любовь. Противоположное любви есть тоже любовь, только направленная в совершенно другом направлении, к себелюбию. Противоположное радости – это самодовольство, которое быстро теряется, если вдруг мне не сделали так, как мне хотелось, когда мои ожидания на самом деле не исполнились. Это самодовольство. Противоположное мира – беспокойство. Или мир может быть находить в чем-то, что далеко не Божие. Противоположное долготерпению – нетерпение. I want it now. I want it now and all of it. Нетерпение. Благость. Противоположное благости – безразличие. Если благость – это желание добра человеку, то быть безразличным – это достаточно, чтобы вы были несвободными. Быть безразличным к рядом сидящему у вас человеку – достаточно, чтобы быть несвободным. Милосерднее – я не знал, как его перевести. Оно крутилось у меня, я спрашивал всех рядом, у меня никто не знал. Badness. Just leave it there. Badness. Пускай это будет новое русское слово. Badness. There's goodness, there is badness. Okay? Верность. Противоположная верности – неверность. Дух предательства. Когда мы, возможно, за спиной говорим вещи о других людях, которые далеко-далеко неправда. Неверность. Это может быть в супружеских отношениях, это может быть в дружеских отношениях, это может быть в наших отношениях, как одной семьи, как церкви. Кротость, грубость. Кротость в английском языке gentleness. Gentleness. Грубость – это будет противоположное. Вседозволенность. Покажите мне человека, который себялюбив, я вам покажу человека, который раб. Сам себя. Покажите мне человека самодовольного, беспокойного, нетерпеливого, безразличного, который имеет enough badness, неверного, грубого, и который все позволяет себе. Я вам покажу далеко не свободного человека, который не имеет свободы Христовой. Апостол Павел призывает нас к этой свободе, он ее объясняет, он показывает нам правила этой свободы и говорит, вот признаки этой свободы. И мой вопрос к тебе, дорогой друг, свободен ли ты? Нам есть о чем просить у Господа. Нам есть о чем, к чему стремиться. У нас есть ясные принципы, которые говорят нам о том, что значит быть свободным. Каждый из нас хочет быть свободным. Каждый из нас хочет быть свободным. Но Библия говорит об этой свободе ясно в этом тексте. И говорит, вот признаки свободного человека. Я хочу, чтобы мы сейчас вместе все прочитали. Если вы можете не читать и сказать их, давайте сделаем это все вместе сейчас. Давайте мы встанем, и пусть это будет нашей молитвой сегодня. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, верность, кротость, воздержание. Господь, мы благодарим Тебя за ту свободу, которую Ты даришь для нас в Иисусе Христе. Мы благодарим Тебя за то, что несмотря на такие препятствия, Ты имеешь достаточно терпения и благости, и милости к нам, чтобы учить нас свободе. Как детей Ты наставляешь нас, Ты учишь нас. Я прошу о том, чтобы и любовь, и радость, и мир, и долготерпение, и благость, и милосердие, и верность, и воздержание, чтобы все это было качествами каждого из нас. Я прошу о том, Христос, чтобы эта свобода отобразилась в нашей жизни, во всех наших путях, во всех наших сферах, во всех наших отношениях к там, где мы бываем. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя об этой свободе и славим Тебя за такую свободу во Христе.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org. Да благословит вас Бог!